Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер. Всех наших зрителей поздравляю с 20-м праздником воздвижения Креста Господня.
Батюшка, вот нередко люди задают этот вопрос. Почему именно крест? Не было ли какого-то иного пути спасения человечества или только через крест?
Ну, странно. Да, такой вообще вопрос. Но есть разные средства передвижения. Например, осел. Но есть и самолет. А можно задать такой вопрос. А нет ли иного средства передвижения, кроме самолета, вертолета, автобуса, поезда, автомобиля, лошади и осла? Бог избрал. Потому что если бы Пресвятая Богородица родилась там на 1000 лет позже, была бы и другая казнь. Но именно в это время Господь пришел, потому что смог воплотиться от Пресвятой Богородицы. И самая позорнейшая казнь
в этот период в Римской империи.
Да, в это мгновение человеческой истории была вот такой. И Господь избрал для себя, потому что им же было попущено.
Господь каждого верующего в Него зовет за собой. И человеку не очень хочется идти на Голгофу и распинаться. Поэтому люди и ищут иного пути.
Поэтому не все христиане. Это удел совсем немногих. Господь сказал, не бойся, малое стадо, обращайся к своим ученикам. Поэтому не хочешь быть христианином, ну, это, как теперь по-американски говорят, твой выбор. Ну, и, пожалуйста, это совсем не обязательно быть христианином, совсем не обязательно наследовать Царствие Божие. Да что такое христианин? Христианин – это человек, который через Сына Божия усыновляется Отцом Небесным. Не хочешь быть наследником Небесного Царя? Не хочешь получить в наследство то, что он дарует? А он своим чадом дарует свое царство. Царство Божие, Царство Небесное. Не хочешь, но не надо. Но путь к этому. Вот он таков. Первый из людей этим путем прошел человек Иисус Христос, который был во всем подобный нам, кроме греха.
А люди говорят, ну, а я считаю, ну и дальше
ну,
уже.
Ну, пожалуйста, это на то и свободная воля. Если ты бухгалтер, ты считаешь. Если ты верующий, ты веруешь. Совершенно даже разные части человеческого разума здесь участвуют, и сердце. Считать можно очень так нейтрально. А мне вот одна женщина недавно говорила, ну, такая не старая. Она говорит, когда я слышу слова из Евангелия про распятие, я всегда, говорит, плачу. Вот такая реакция, например.
А кто-то это вообще пропускает? Важно.
Ну, кто-то, какой очередной тренер там в ЦСКА человека интересует. Там он там, фанат. Так что у каждого свой фанатизм.
Да, и вот люди часто говорят, ну, все для монахов. А у меня серединка. Я вот такую вот среднюю позицию занимаю.
Нет, ну почему? Ну, почему все для монахов? Вот этот стакан для монахов, что ли? Что, странно даже.
Ну, если человек вознамерился исполнить все Евангелие...
Даже вот перед нами один из прекраснейших монастырей, наш Новодевичий. Ну, просто потрясающе. И то он не все для монахов. Тут уживаются и монахини, и искусствоведы, и епархия московская.
Подмосковье.
Да. Ну, именуется Московская епархия, епархиальное управление. И даже, можно сказать, и туристический центр, почему все для монахов. Да нет, все как-то...
Все в смысле Евангелия, все.
Нет.
А для мирянина это вот есть некая серединка.
Нет, ну какая серединка? Если тебя ударят вправо, подставь другую. Где тут серединка?
Это...
Серединка – это поддых, что ли? Ну, где серединка? Ну, это же смешно. Это значит, человек просто не понимает, о чем речь. Поэтому тут, отец Александр, тут удивляться как бы нечем. Один человек перекраивает себя под Евангелие, а другой человек перекраивает Евангелие под себя. Один любит искусство в себе, а другой любит себя в искусстве. Ну, так совершенно противоположные ситуации. И так вот, никто не скажет, что фарисеи и саддукеи были неверующими людьми. Они были глубоко верующими людьми. Только их вера была не христианская, а христоненавистническая. Поэтому, когда он пришел, Мессия, они его распяли. Очень даже понятно.
Очень крепко верующие были.
Крепко верующие. Аж до убийства невинного человека. Потому что он своим пришествием, он угрожал их вере. Угрожал их устоям. Они это прекрасно почувствовали. Он им не подошел. Поэтому христианство, оно совсем не всем подходит. Поэтому люди говорят, вот с этим я не согласен. И так далее, и так далее. Поэтому, что тут такого новенького? Все, 2000 лет, а одно и то же. Степень и глубина поражения ненавистью ко Христу, она, конечно, у всех разная.
У нас есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте,
отец
Дмитрий.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей. Я бы вот хотел задать вам вопрос из 13 главы Откровения. У меня первый вопрос по поводу зверя, который вышел из моря. Тут сказано, что дано ему было вести войну со святыми и победить их. Что означает это? И по поводу другого зверя, который вышел из земли. Здесь сказано, что... Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание или имя зверя, или число имени его. Объясните, пожалуйста, батюшка.
Про вышел из воды зверь и вышел из земли, не знаю, о чем сказать. Из тех толкований, которые я когда-то читал, я просто не помню. По поводу нельзя будет ни покупать, ни продавать, ну, мы приближаемся к такому времени, когда вообще отменят деньги. Деньги будут только электронные. И тогда, конечно, люди будут покупать на рынке или там в магазине только через электронные деньги. Вот. А электронные деньги все, они управляются из одного центра. Поэтому по своей воле антихрист, он будет у тех людей, например, которые будут христианами, эти все карточки будут заблокированы. И они вообще не смогут ни продавать, ни покупать. Они смогут только, если кто-то пожелает им дать пищи, ту, которую он купил. Я думаю, это вполне мы приходим к такому времени, когда это возможно, и это во всех государствах, и в нашем тоже, все больше и больше распространяется, пока не исчезнут бумажные деньги совсем. Вот, это, про это я могу сказать. Вот мне кажется так. Может, я ошибаюсь, может, это значит еще что-то, но вот, во всяком случае, очень похоже.
Говорят, что сейчас, чтобы было удобно, эти карточки так человеку под кожу в виде чипчика маленького, и уже не потеряешь всегда с собой.
Это да, но все-таки дело вот в чем. На самом деле, печать на челе и на руке, это не связано, я думаю, с чипами, а связано с тем, что у человека в голове, чем он запечатлен. Либо он принял умом и душой, потому что ум – это рабочая сила сердца, и человек приходит к Евангелию через ум, а потом принимает сердцем. Та же антихристианскую пропаганду он принимает умом, а потом запечатляет ее в сердце. Если тебя антихрист запечатлелся в голове, ты принял, ну, как бы его образ мысли, который он будет навязывать людям, то он, значит, принят. И, так, и дела человеческие. Потому что рука – это символ человеческого делания. Он будет, соответственно, и такому деланию. Потому что просто вживление чипа, может, оно и будет, может, не будет, это технический момент. А апокалипсис – это книга духовная. Она не может прогнозировать какие-то вот такие вещи. Это книга символическая, а не книга по пластической хирургии, по вживлению там всяких таких штучек, всяких смешных и очень страшных. Поэтому нужно бояться того, чтобы образ мира был запечатлен в голове и в сердце, и стараться жить не по-мирски, а по-евангельски. Вот я думаю, моему худоумию сдается, что речь идет именно об этом, а не о каких-то там чип-чип-чип-чип-чип-чарари.
Но отказаться от страсти борющей человека труднее, чем от всяких карточек, там, паспортов.
Ну,
там,
разумеется. Поэтому и фарисеи, там, выполнять фарисейские предписания, это может каждый. А вот из злого человека, как собака, который и были фарисеи, стать добрым, это только с благодатью Божией. Возможно. Поэтому они отвергли на самом деле путь спасения, путь благодати Божией. Что заведомо невинного человека казнили, причем не имели власти, фактически заставили Понтия Пилата. Если ты это не сделаешь, ты не друг кесарю. То есть будем жалобы писать. То есть вынуждали, стращали. Понтия Пилата, он как всякий нормальный чиновник, ну что, за должность-то свою цеплялся, а иначе как служить? Невозможно. Должность для него все. С потерей должности он все терял. Ну, свое такое относительное благополучие. Как глава целого региона, как сейчас бы сказали.
Спасибо, батюшка. Есть еще звонок.
Алло, добрый вечер.
Алло, батюшка Дмитрий. Добрый вечер и ведущий. Будьте любезны, ответьте мне на вопрос. Значит, матушка наша приводит детей в храм. Их трое. Вот. И в течение службы они мотаются то, значит, в алтарь, то с алтаря. Целую службу эту. Этим самым мешает прихожанам слушать молитвы. Вот, прошу, я сделал замечание. Сказал, матушка, вы совершаете большой грех. приводя детей в храм, не следите за их поведением. Она обиделась. Вот, и пошла жаловаться еще батюшке. Батюшка на проводе меня, значит, начал склонять, что, мол, какой ты христианин, если детей не любите. Вот. Прошу, я извинился перед ней, но прошу, совершил я большой грех или нет? Можно ли матушке задавать такие вопросы? И второй вопрос. Красиво ли священнику опаздывать на службу на 10-15 минут? Вот такие вопросы. Будьте любезны.
Вопросы чрезвычайно сложные, потому что ответ содержится там внутри сам. Это даже не вопрос, а такая ловушка. Вы хотите, чтобы я встал на чью-то сторону в данном случае? Но скажу вам так, что согрешили обе стороны. Обе. Если детей не учить вести себя в храме, это согрешать. А если там тот, кому не дано учить, он учит, он тоже согрешает. Даже старец Силуан Афонский говорил, что кто так поступает, он оскорбляет величие Божие. Вот. А то, что вы совершили, называется доносом. Понимаете? А донос всегда у нас в христианской среде считалось вещью такой не очень приличной. Понимаете? Есть там Дмитрий Смирнов, вы хотите его, дурака, затащить на свою сторону. Но я же тоже, так сказать, немножко кое в чем разбираюсь. Для меня это все шито белыми нитками. Весь конфликт, он не стоит выеденного яйца. Делая замечание, надо немножко подумать вперед. Вот я сейчас подойду и это скажу. Что я в ответ получу? Ругань? Или мне ведро с помоями на голову оденут? Или тут же матушка бросится на колени и скажет, простите, завтра исправлюсь? Вы хоть, вот прежде чем делать, ну, думаете? Вот надо обязательно подумать, а потом по тому результату, который, ну, очевиден совершенно, вы должны поступать. Вот вы сделали замечание. Какой толк из этого? Толку ноль. Ноль. И помимо этого нуля, еще донос. Тоже совершенно бессмысленный. Потому что кто меня поставил лечить вашу, так сказать, матушку и батюшку, и причем я не имею счастья знать. Понимаете? Вот, поэтому прежде чем задавать такие вопросы, надо назвать свою фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес прописки, телефон, домашний и мобильный. А вот тогда уже, когда все будет записано, и вы будете зафиксированы, и вся страна узнает, кто вы такой, тогда и можно говорить, меня-то что, вот он я, очень легко найти, а вы-то инкогнито, голос ваш первый раз слышу. Поэтому тут нельзя встать ни на какую сторону, вы говорите, большой ли грех. Если это самый большой грех в вашей жизни, то тогда считайте, что вы уже спасены. Вот. Так же и у матушки. Ничего тут большого, никто никого не убил, не оскорбил, так сказать, из храма не выгнал, не избил, не обокрал. Что тут, о чем вообще речь? О таких пустяках. Взрослый мужчина. Ну что вы?
Вопрос, батюшка, о поведении прихожанина, когда родители не следят за своими детьми.
Да тут не только следят. Ведь По тому, как ребенок ведет себя в храме, ну просто вот наблюдай за ним 30 секунд. Это полная характеристика родителей. Потому что следить в храме – это уже конец. Нужно их учить ходить в храм деток. И поэтому по ребеночку видно, учили его родители или не учили. Некоторые детки сами учатся, а некоторые нет. Поэтому по тому, что детки бегают туда-сюда, ясно, что им никто никогда это не говорил. Но это говорит о том, что их никогда не учили. Что, безусловно, плохо. Потому что пройдет еще какое-то время, и детки перестанут ходить в храм. Абсолютно у них не будет никакого благоговения. Да, каждого ребеночка нужно научить, что булочная – это одно, детская площадка – это другое, консерватория – это третье, а храм – это четвертое, самое высшее. И везде свои формы и нормы поведения. И вот этого добиваться даже можно как бы разыграть. Вот давайте так. Мы входим в храм. Что мы делаем? Как мы себя там будем вести? Можно такую викторину. Что можно сделать, а что нельзя? Скажите, детки, что нельзя в храме делать? Вот, и все. Скажут, да. Поэтому видно, что деток никто не обучает. Можно батюшки и мальчики по педагогике поставить двойки. Но, с другой стороны, они себе на голову эти приключения собирают. Пройдет там десяток лет, и будут очень большие проблемы.
Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, уважаемый ведущий, скажите, пожалуйста, батюшка, объясните, что такое прелесть? Как мне в нее не впасть? В чем ее опасность и можно ли у себя ее распознать?
Обождите, если вы не знаете, что такое прелесть, как вы в нее впадете?
Вот я и хочу узнать.
Ну а как? Вам это не грозит. Так что успокойтесь. Если хотите почитать о прелести, в интернете найдите такую, ну, можно сказать, брошюру о прелести святителя Игнатия Брянчанинова. Угу. Вот замечательная такая вещь. Я ее очень хорошо помню. Но, так сказать, как я помню, был такой случай. Подходит некто к одному священнику, ну, такому уже очень умудренному, и годами, и своей жизнью, и замечательным образованием, и духовным, и светским, и спрашивает: вот этот батюшка, мне кажется, что он в прелести. А он отвечает: прелесть – это заболевание духовное, а в этом батюшке ничего духовного нет. Поэтому есть такие всякие, ну, мифы, что ли, и всякие мнимые угрозы витают в воздухе. И вот люди начинают бояться не знам чего. Вот. Прелесть – вещь довольно редкая. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть в прелести, все люди. Это как вот святитель.
То есть чем-то они прельщены.
Ну, конечно.
И вот эта степень прельщения, она, собственно, и
определяет. Она разная. Но обычно в классическом таком понимании, хрестоматийном, в прелести – это когда человек по гордости начинает считать, что он, ну, что-то из себя важное представляет. Это по виду, это очень похоже на психиатрическое заболевание.
Вот. Такая мания некая.
Мания, да, вот там человек начинает думать, что он Наполеон Бонапарт. Но это ясно уже такое психическое заболевание. Но некоторые, например, не будучи вообще духовными людьми, начинают изображать из себя кто пророков, кто... Ну, вот классический пример прелести – это люди, занимающиеся астрологией и верующие в него. Это люди, прельщенные, так сказать, нечистой силой, если так аккуратно выразиться. А таких у нас, как по статистике, 62% населения. Если только вот одну область взять. А так всяких прелестных моментов. Вот некоторые люди считают, что они в политике вообще разбираются. Хотя в политике разбирается всего там, может быть, несколько десятков человек, которые непосредственно эту всю политику устраивают. А остальные люди говорят, вот некие силы, а фамилии, адреса, явки, какие силы-то? Вот это уже никто не знает, все эти пружины. Так предполагают, что это вот оттуда идет, это оттуда. Причем оттуда имеется в виду не в географическом плане, а именно от каких персон.
В летописи преподобного Иоанна Лествичника сказано, кто извергает из себя гнев, тот получает прощение грехов, а кто прилепляется к нему, лишается милосердия Божия. А как это извергает из себя гнев? В каком виде?
Ну как, был гневливый, а стал, нет, спокойный, доброжелательный, благодушный. Значит, изверг из себя гнев. Гнев – это страсть, такая болезнь души. Проявляется в раздражительности, в недовольстве. Вот, например, наш друг, который вот позвонил по телефону, он сильно гневается на этих детей, на матушку, иначе не стал бы звонить нам. Как ему избежать? Попытка устранить непорядок не увенчалась успехом. С другой стороны надо зайти, устранить в себе гнев. Тогда будет терпеливо к этому относиться.
Но гнев – это такая штука, которая, ну, как змея, пролезает просто вот в любую щель.
А сребролюбие не пролезает. Недаром Господь дал возможность пророку Моисею именно через этот образ понять работу дьявола. Что это змей. Он вполз в уши к Еве, так сказать. А она уже, как более слабое звено, все это передала Адаму, и началось.
До сих пор расхлебываем.
Да это навсегда.
Есть звонок у нас, батюшка. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Александр, здравствуйте, отец Дмитрий. Я хотела бы вот вопрос такой задать по поводу Рождества Христова. Ну, не могу разобраться. Вот получается, Рождество Христово, как бы, ну, если в символе веры, то рожден от Бога Отца. И получается, мы празднуем Рождество Христова вот от Пресвятой Богородицы. То есть получается два Рождества или одно? Вот объясните, пожалуйста, спасибо.
А где второе-то? Я не понял что-то.
Ну, может, я неправильно понимаю, то есть, ну, получается, как бы, одно мы празднуем как во времени, вот то, что мы празднуем 6 января, Рождество Христово от Пресвятой Богородицы, а в символе веры же получается, что, ну, извините, забыла, что рожденный не сотворенный, а Бог Сын же, так же безначальный, как безначальный Бог Отец, или я путаюсь?
Ну да, путаетесь. Дело вот в чем. Господь Иисус Христос, Он стал так именоваться только по Своем Рождестве. Это и есть вторая ипостась Пресвятой Троицы, Божественный Логос. А его Рождество на земле от Пречистой Девы Марии есть вочеловечивание. Это когда божество, Божественный Логос, соединился с человеческим естеством в Пресвятой Богородице. И поэтому она родила человека Иисуса Христа, с которым было соединено божество нераздельно, неразлучно, неизменно. И что я забыл? Ну, достаточно. Вот. И пребывает вовеки. То есть это вот уникальное событие во Вселенной, из которой исходит, что нигде во Вселенной никакой другой жизни, ну, я имею в виду уровень человеческий, не было и быть не может. Это единственное воплощение Сына Божия. Поэтому, когда мы говорим «Сын Божий», мы имеем в виду Божественный Логос. Когда мы говорим «Иисус Христос», мы говорим уже о Сыне Божием, который соединился с человеческим естеством. Поэтому, когда говорим «Иисус Христос», мы имеем в виду в нем две природы – божественную и человеческую, которые вместе соединены, никакая другую не поглощает, не уменьшает, а сосуществует вместе. Поэтому никакого двух Рождеств нету. Божественный Логос, хотя мы так говорим, что он предвечно рождается от Отца. До вообще создания, вообще бытия.
И от Отца рожденного, да, прежде всех век.
Прежде всех век.
Да, да, я вот это имел, ну, я пытался это понять, что вот получается, как, так как два естества. Вот.
Так вы возьмите закон Божий-то и почитайте, Господи, помилуй нас.
Спасибо.
Пожалуйста.
Что мне делать, если я становлюсь все хуже, злее, мне труднее верить и надеяться на Бога? Я верующий, молюсь Богу, но почему-то стал меняться к худшему, стал уходить от Бога. Как мне повернуть в другую сторону?
И это большое заблуждение. Просто человек стал наконец-то видеть. У него появляется духовное видение. Он наконец-то начал понимать, кто он есть на самом деле. Как повернуть? Нет ничего проще. Обратиться к Богу. Он только спаситель, и только он может повернуть. Сам человек повернуться не может.
Молюсь, верую.
Молодец.
Но чувствую, что лучше не становлюсь.
Конечно. Молиться надо всю жизнь.
А если человек увидел, что он становится лучше, это о чем говорит? Что он к Богу движется или от него?
Нет, это от Бога.
То есть как только человек...
Это вот как раз и есть прелесть. Потому что чем ближе к солнцу, тем больше видно, ну, даже пыль. Вот в комнате она видна только в луче солнца. Так, придешь, вроде чистенько. А луч света сквозь штору попал, видишь, там, там пылище полно. Так же душа человеческая.
Чем мы ближе к Богу, тем, да, несовершеннее себя видим.
Конечно. И видишь свои грехи, как песок морской. Ну, имеется в виду на пляже.
Как пыль в комнате.
А когда все нормально и не хуже других, это значит, ты в прелести. Дело тебя усыпил. Все, с тобой все хорошо.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Отец Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, ведущий. Вопрос волнует один. Вот 24 глава от Матфея. Знаменание об пришествии перед вторым, то есть пришествием Христа, то есть будут происходить войны, то есть, ну, развалы, много, как сказать,
Вы не беспокойтесь. Я читал Священное Писание даже не один раз. Поэтому я хорошо помню. Вам не обязательно подробно излагать. Что вы хотите спросить?
То есть, ну, можно сейчас считать это вот как бы знамения, которые сейчас происходят в мире по новостям, везде воюют. То есть это есть знамя, которое перед пришествием?
Конечно.
И вопрос?
Конечно.
И по поводу вот чипов говорили, да? То, что вот, смотрите, много есть церковных таких вот, ну, по юридической части, что отречение от интеллектуального кода, то есть и так дальше от всего остального. То есть это же идет также к этим же чипам, и что как паспорт на карточке, там штрих-код, на котором уже вся биография человека, там и медкарта, и все остальное. То есть это же самое, можно сказать, что как чипы.
Ну так и что?
Ну оно же тоже считается печатью, как бы, своего рода.
Ну, я уже про печать как бы все объяснил. Это, я не понимаю, вы что ли спорите? Я высказываю как бы свое мнение. Ну, толкование предлагаю. А так каждый человек волен от ветра своей головы что угодно предлагать. И, пожалуйста, я не возражаю совершенно.
Вопрос вы можете сказать, или это
счет Христа? А по поводу первого, что вы спросили, я забыл.
Ну, события, приходящие с мире, вообще.
А так я же ответил, конечно. Был случай такой. Он зафиксирован в церковной письменности. Был случай давно, в 8 веке. К одному великому старцу пришел один монах и вопрошает. Говорит, отче, говорят, что мы живем в последние времена. А он ему отвечает, ну кто же не знает, что мы живем в последние времена. Вот с тех пор прошло уже, ну если это 8 век, сейчас 21, там на калькуляторе вычтите, вот тогда уже люди, и даже еще раньше, если почитать апостола Павла, то увидим, что он жил в последние времена. И мы живем в последние времена. И войны, и военные слухи, и Чернобыль, звезда, полынь. Все это знаки. И самый главный знак, ну, это вот объединение всяких людей, войны, там землетрясения. Взять погоду. Каждый день нам сообщают, сегодня аномалия. Последний раз так было 90 лет назад. Завтра сообщат, а сегодня аномалия. Так было 120 лет назад. То есть раньше такие вещи, которые сейчас с погодой происходят во всем мире, происходили раз в 100 лет. А теперь каждый день. Это тоже говорит о том, что наступают последние времена. Наступают. Но когда наступят, мы не знаем. Но для как каждого... вот некий мальчик, вот который хулиганит, вот, и его ждет ремень. Потом вдруг опомнился и задумался, ведь меня ждет ремень. И быстро-быстро побежал в папину комнату. Пап, ты прости, я сейчас плохо себя вел, я больше так не буду. Ну что, папа его выпарит, что ли? Да нет. Сам пришел, сам просит прощения. Так что и человечество, оно может эти последние дни еще отодвинуть лет на 500 или на 200 или на 1000. Понимаете? Ну, надеюсь, что да.
Но каждый человек все равно ограничен рамками своей жизни. И последние времена наступают для человека раньше, чем для всего человечества.
Ну, конечно.
Тут уж...
Для меня пораньше, для тебя попозже.
Тут уж надо как бы заглядывать не в будущее человечества, а в свое.
Да в том-то и дело. В том-то и дело. Жизнь коротка.
У архимандрита Киприана в лекции о Евхаристии написано: «Никакое таинство не бывает совершенно без причастия». Правильно ли я понимаю, что любое церковное таинство без последующего причащения святых христовых тайн является незавершенным.
Конечно, совершенно правильно. Я тоже придерживаюсь этого мнения.
Но вот если человек принял крещение, но так и никогда не исповедовался и не причастился, он крещенным-то является?
Является, безусловно. Так же, как и человек, который повенчался, но после этого ни разу не причащался, он является венчанным, стоящим в церковном браке. Но все завершается в Евхаристии. Одно дело, человек получает в таинстве церковном благодать Божию, а другое дело – соединение со Христом.
То есть это как некое…
Но дело в том, что таинство совершается церковью внутри церкви и завершается таинством таинств – Евхаристии. Поэтому в древности и крещение, и венчание, может быть, и елея священия
совершалось на литургии.
Совершалось на литургии. Это как бы совершенно очевидно, потому что, ну, это наука такая есть, литургическое богословие, которое об этом свидетельствует, ну и сам чин. Вот если посмотреть чин крещения, он очень органично входит в Евхаристию, также и таинство венчания.
Чаша общая сия, это же была чаша Христова.
Ну, конечно. Поэтому хорошо делают те, которые приходят на службу, исповедуются в грехах, потом причащаются, а потом венчаются, а потом... как у нас это называется, запивку принимают. Это вот. Но еще лучше прямо на литургии.
Есть звонок у нас, батюшка.
Кстати, я когда венчался, прямо на литургии.
Повезло.
Да, я считаю, что крупно. Очень памятно.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Батюшка.
Да, здравствуйте. Ну, чего смелее.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот у меня вопрос такой. Почему вот я всегда, когда читаю молитвы, меня берет позевота дома, а в церкви нет. А дома я читаю молитвы, и меня всегда позевает без конца.
Это понятно. Дело в том, что церковная молитва, мы участвуем в общем богослужении, и в церковной молитве нет такого напряжения. А когда домашняя молитва, все наше тело, ум, сердце напрягается. Напрягается, так слышно по вашему разговору, что вы человек не юный, и поэтому уже тело не выдержит, устает. А как мы отдыхаем? Отдыхаем через сон. Поэтому возникает зевота, как начало сна. Если вы сравните, допустим, утреннюю молитву и вечернюю, на вечерней будете зевать больше, потому что за день еще устали. Поэтому я так в шутку всем говорю, это от молодости. Мы уже с вами люди старые, и в этом нет ничего такого удивительного. Это совершенно естественный процесс. Когда читаешь лекцию, обычно часть аудитории спит, даже очень молодые. Почему? Потому что люди начинают следить за словами, и очень быстро ум их устает. И они сразу засыпают. Очень обычная вещь. Они спят не потому, что им скучно, а потому что для них очень трудно сосредотачиваться. Вот поэтому
быстро
они...
утомление наступает.
Быстро наступает утомление.
Есть вопрос еще, батюшка?
Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Батюшка, я хотела такой бы вопрос задать. Вот мы часто ездим по храмам, и как только паломники мы приезжаем, убираются дешевые свечи. самые дорогие кладутся. Я могу в другой храм, вот когда я в следующий раз еду, взять свои свечи. Говорят, что это нельзя, там нужно обязательно там покупать.
Каждый человек может делать то, все, что угодно, что не противоречит Уголовному кодексу и административному. Вот, пожалуйста. Все, что противоречит, делать нельзя. Но что такое свеча? Свеча – это жертва на тот храм, в котором вы в данный момент находитесь. Понимаете? Поэтому вот те свечи, которые предлагают, те и надо приобретать. Если вам дорого, возьмите одну свечу на 10 человек. Возьмите маникюрные ножницы, разделите на 10 частей и поставьте вот такие пеньки. Все. Вопросов нет. Или просто одну ото всех. Тоже можно. А так вообще свеча – это есть жертва на храм. Поэтому смешно. В одном храме взять, в другой отнести. Получается, жертва-то в том храме. Поэтому это какое-то, ну, странное действие – возить с собой свечи. Но я понимаю, из Москвы на дачу возить, и это понятно. Вдруг электричество не будет, зажег свечи как осветительный прибор. А в церкви это совсем другое значение. Церковь уже не играет роли осветительного прибора, как это было в древнем христианстве, когда христиане собирались исключительно ночью, и не было электричества. Надеюсь, понятно.
Сколько лет требуется, чтобы познать православие?
Шаляпин научился пению за год. А Фигнер за 8 лет. У всех разные способности.
То есть это от способностей зависит? Или все-таки от даров Божьих?
А дары-то, они тоже трудом. Мария, это самая египетская, нигде не училась. А Господь Святый Дух научил ее всему. Поэтому все люди разные. Один человек принцесса, а другой человек – гномик. Ну, ясно, у них разные возможности. Поэтому принцесса ей все приносит, а гномик сам служит принцессе.
Батюшка, как жить без греха? Он всюду.
Ну, пусть всюду, но не в нас.
Вот каким образом?
Тоже можно? Странный вопрос. Пришел в мир Спаситель, все сказал. Какие еще могут быть вопросы?
Не получается.
Ну, не получается, проси. Сподоби, Господи, вечер сей, без греха сохранитесь нам. Это что такое? Это же люди поют Богу, это молитва, и вечером, и утром, и вечер, и в день сей. Чтобы Господь сподобил. Ну, надо не просто петь, так сказать, по нотам и следить за текстом, за ударением, а нужно, чтобы это стало твоей просьбой, чтобы ты этого хотел. Если хочет, то это будет, а если не хочет, то этого не будет. Вот и все.
Человек говорит, я хочу, но я постоянно проваливаюсь в ту или иную.
Ну ничего, провалился, страсть. Вставай, про это тоже есть.
Видно, хочется поскорее.
Ну, поскорее, ну, например, вырастить сосну 30-метровую за 5 лет. Это невозможно. Приходит человек 27 лет и говорит, у меня совсем нет смирения. Я говорю, ты что, смеешься? У кого это в 27 лет было смирение? Ну, было, может быть, дюжина человек за всю историю. У великомученика
Пантелеймона.
Да, ну вот это, я говорю, есть. Так дюжина людей наберется, которые вот так с молоду достигли смирения. Чего себе? Куда? По гордости к чему тянется?
Что значит ходить во тьме?
Ну что, посмотри в зеркало, увидишь.
Ну, сейчас примет позднее.
Ну вот. Вот это и есть. Просвещение. Это о чем речь? Не о том, что предлагает нам Ливанов с братьей, а просвещение имеется в виду свет Христова учения, о котором сам Христос говорил: «Я свет миру». Поэтому кто не ходит во свете, который принес Христос, который именуется Евангелие, то этот человек живет во тьме.
Имеет ли право человек желать быть любимым другими людьми? Или это эгоизм?
Нет, что значит право? Такого в праве нету. Есть аскетика. И есть народная мудрость. Например, как аукнется, так и откликнется. Чем больше ты любишь, тем больше шансов, что будут любить и тебя. Потому что любовь – это, как и ненависть, она рождает взаимные чувства.
Но желать быть любимым – это не есть некое такое вот…
Это забегание вперед. Ты еще ничего в мир не принес. Ну, когда человек рождается, чтобы ему получше почувствовать, что такое любовь, Господь даровал такой инстинкт матери, отцу, бабушке. Они все любят наперебой. Вот. А потом нужно ему и самому, который проявляется в послушании, в воле старших, в хорошем учении, в облегчении жизни, чтобы люди... Есть дети, с которыми родители и братья и сестры мучаются, а есть, вот, с которыми, как говорится, нет проблем. И вот если нет проблем, значит, он уже познал, что такое любовь. Не хочет огорчать своих ближних. Это и есть любовь.
Спасибо, батюшка.
Все, да.
Передачу, да.
Всем доброго, до свидания. Еще раз с замечательным праздником воздвижения Креста Господня.
Всего доброго, до свидания.